братья и сестры, у нашей молодежи еще два гимна есть, они споют после проповеди в конце. Друзья, я прочитаю текст Священного Писания. Это начало Евангелия от Луки. Евангелие от Луки, 1 глава, первые 4 стиха. Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то, бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне по тщательном исследовании всего сначала, по порядку, описать тебе, да достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Братья и сестры, здесь, в этом отрывке, открывается несколько личностей. Один из них – это Феофил. История мало говорит об этом человеке, но то, что мы знаем, что это был некий грек или еллин, высокообразованный, который уверовал, видимо, от проповеди апостола Павла во время одного из миссионерских путешествий. Мы знаем, что апостола Павла сопровождал Лука, и он записал эти путешествия в книгу «Деяния апостолов». И, видимо, в одном из этих путешествий, когда они были в Афинах или где-то в этой местности, уверовал Феофил. Лука обратил на него внимание, а потом, когда они расстались, и Лука уже был совсем в другом городе, он, переживая об этом человеке, решил написать ему письмо. О чем переживал Лука? Ну, казалось бы, человек уверовал, хорошо, слава Богу. Но о чем-то переживал Лука? Он переживал о том, чтобы у этого человека было твердое основание. Он говорит: ты наставлен. То есть ты услышал проповедь, ты в эту проповедь поверил, ты покаялся, получил возрождение, ты наставленный. То есть что такое наставлен? Друзья, в другом переводе написано «поставленный», лежал. Может быть, валялся, грубо говоря, в греховном мире, но его поставил Бог на ноги, и теперь он стоит. Хорошо или плохо? Очень хорошо. Но теперь он переживает, чтобы он не просто стоял, а чтобы стоял на скале, на твердом основании, чтобы когда придут бури жизни, разочарования, переживания, отчаяния, чтобы во всех этих обстоятельствах он опять не пошатнулся, но чтобы он стоял твердо и крепко. И для этого Лука что-то делает. Друзья, что делает Лука, чтобы наставить человека на твердое основание? Друзья, он ему пишет письмо. Это удивительно. Вот кто из вас когда-нибудь, ну, за последнее время вообще писал какое-то письмо? Нам легче позвонить. Друзья, я удивляюсь на Луку, он пишет письмо. Друзья, ну вот бывает так, что нам приходится, вот проповедникам нам, или вот участникам хора, или кто-то еще, приглашают на какие-то большие мероприятия. Ну, самое большое мероприятие, где я присутствовал, там было несколько тысяч человек. И когда мне сказали, что нам надо выйти и сказать проповедь, я очень переживал, очень так у меня сердце там колотилось. И если бы мне сказали, что не надо проповедовать, я бы с радостью отказался. И это была очень такая большая пытка проповедовать. Ну, а когда, например, 2-3 человека, наверное, проще, да? Наверное, проще. Друзья, вот если бы Лука знал, что он пишет письмо, которое будет на все времена читать миллионы людей, изданы на все языки мира, отпечатаны миллионами тиражами. Друзья, я думаю, чтобы мы поняли бы его такое ревностное участие. Посмотрите, он написал не одну страничку, не две странички. Он написал огромное количество страниц. Евангелие от Луки – это самое длинное Евангелие из четырех Евангелий. Друзья, но он писал это кому? Он писал это всего одному человеку. Друзья, изначально это было обычное частное письмо одного человека другому человеку. Мы видим в этом, какая забота Луки. Он пишет, смотрите, по тщательному исследованию всего сначала, общаясь с очевидцами, выстраивая все события по порядку, я решил написать тебе, Феофил, чтобы ты узнал твердое основание учения. Друзья, Лука, он отнесся к своему вот этому другу или товарищу с таким вниманием, что уделил ему огромное время, много усилий приложил, чтобы написать ему письмо, чтобы тот укрепился в вере. Друзья, я не хочу восхвалять Луку, хотя он хороший человек. Он много потрудился, чтобы уверовал его друг. И я думаю, что мы можем взять уроки для себя. Если мы хотим, чтобы кто-нибудь пришел к Богу, нам необходимо приложить старания. И не просто пару слов, а приложить столько старания, как будто мы это делаем для всего мира. И Бог будет пользоваться нашими усилиями, нашим трудом. Если мы одного человека, за одного человека будем переживать, как будто за весь мир переживаем, друзья, Бог будет использовать наше вот это переживание, чтобы многих привести. Лука не подозревал, еще раз скажу, что его письмо, частное письмо, будет издано миллионными тиражами, переведено все языки мира. Но Бог это сделал, потому что Лука ради одного человека много совершил труда. Друзья, но я хочу немножко о другом. Он пишет: чтобы ты узнал твердое основание учения. И вот у меня вопрос. А в чем твердость этого основания? О каком твердом основании он говорит? Почему было чего-то, что-то недостаточно? Почему Феофил, услышав проповедь Павла или кого-то другого, мы не знаем кого точно, почему Лука посчитал это не очень достаточным? Надо еще что-то положить. О каком основании он говорит? Друзья, если мы скажем, что основание Христос, мы будем правы. Апостол Павел в будущем говорит такие слова: «Я как верный или как мудрый домостроитель положил основание, это Христос, и вы на нем строите». Друзья, но ведь Феофил слышал о Христе и раньше, ведь он уверовал во Христа. Значит, не именно Христос был основанием. Но что же тогда было основанием? Друзья, и здесь для нас становится важным один момент. Друзья, давайте мы перенесемся на 2000 лет назад, на то время, и представим себе Христа, его служение. Где оно совершалось? Оно совершалось в Иудее, или в Иерусалиме, в окрестностях, в Иудее. И он так и говорит: я пришел к погибшим овцам дома Израилева. Друзья, в то время израильтяне относились к язычникам очень плохо. Они называли их псами. Они так и говорили, что это псы. И однажды Христос использует выражение самих учеников, чтобы ученикам показать, что у этих псов веры больше, чем у вас. Он говорит, что нехорошо взять хлеб и бросить псам. Это он взял цитату из обихода евреев. А потом он говорит: и в Израиле я такой веры не нашел. Вот посмотрите, вы их называете псами, а у них веры больше, чем у вас. Друзья, но тем не менее, все равно это было такое очень сильное отношение, очень плохое. И вот теперь Евангелие распространяется за пределы Иерусалима, за пределы Иудеи, Палестины. Оно идет туда, к язычникам. И Феофил – это один из уверовавших язычников. Друзья, и в первое время вот было очень большое противостояние. Многие люди говорили, что спасение возможно только евреям, только в той местности, где, вот, где обещано отцам, где закон соблюдался, где Моисеевы обряды совершались. Только вот им... То есть, кто обрезание совершил, только им доступно спасение. И эти проблемы были в галатийских церквах, кто читает Библию, тот хорошо знает, да? Эти проблемы были еще в некоторых церквах, где иудействующие приходили и утверждали, что язычникам спасение, оно недоступно. Мы знаем, что когда Петр, апостол Петр, пошел к Корнилию, и когда он вернулся от Корнилия в Иерусалимскую церковь, вы помните, как его встретили? Ему начинали упрекать его за то, что он ел с язычниками, и за то, что он ходил к язычникам. Друзья, а Феофил, он язычник. И Лука, переживая за него, как за язычника, написал Евангелие, которое очень сильно отличается от всех остальных Евангелий. Все Евангелия прекрасны. Я не хочу молить ни в коем случае. Но именно в Евангелии от Луки, апостол Лука, он открывает любовь Бога каждому человеку. Друзья, давайте мы вспомним Евангелие от Матфея. Оно начинается словами: родословие же Иисуса Христа, и перечисляется: Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил, и так далее, и так далее, и так далее. Как вы считаете, почему Матфей начинает родословие с Авраама? Потому что Авраам – это отец евреев. Друзья, но Лука тоже приводит родословную. Но вы помните, от кого ведет родословную Лука? От Адама, а потом... У нас была однажды детская группа в городе Тольятти, я занимался детьми. И как-то по плану моего разбора я подошел как раз к родословию Иисуса Христа по Евангелию от Луки. И вот сидят маленькие дети, им по 8, по 7 лет. И вот они смотрят на меня, и я думаю... Прочитаем родословию, просто родословие прочитаем, посмотрим, что из этого получится. И читаю: что когда Иисус Христос родился, то думали, что он был сын там, Матфанов, там, ну там перечисляю. И все эти имена перечислил. Они сидят, смотрят на меня так вот внимательно. Вот и я имена перечисляю. И закончил. И потом спрашиваю, кто что понял? И одна девочка, ей было 8 лет. Катя зовут. Сейчас она уже многодетная мама. Вот. А тогда Катя маленькая, такими большими желтыми бантами. Вот. И она говорит, я поняла, что он Божий. Там написано Адамов, потом Божий. Он Божий. И села. И вы знаете, много лет прошло, а я помню, что Христос Божий. Через все это. Как вы думаете, почему Лука начал от Бога, а Матфей с Авраама? Друзья, потому что Лука подчеркнул, что все люди, не только евреи, все люди, они от Бога. Он каждого человека, он обратил к Богу. Посмотри, Бог там. Друзья, Евангелие от Луки, оно, например, еще отличается такими очень интересными нюансами. Например, Матфей пишет так, что как Христос говорит такие слова. Если вы взаймы даете тем, от которых пытаетесь, ну, надеетесь получить обратно, что хорошего вы делаете? Ибо и язычники так же делают. Лука пишет так. Если вы хотите дать взаймы тем, которые, от которых получаете обратно, то что хорошего вы делаете? Ибо и грешники делают так. Он не ставит там слово язычники. Почему? То есть Матфей, он приравнивает язычники. Все язычники так делают. Язычник это синоним грешника, да? Кто такие язычники? Они никто, друзья. А Лука пишет, грешники так делают. Он не ставит сюда язычники. Он не говорит о том, что язычники, они все плохие. Он говорит о том, что Бог пришел к язычникам. Друзья, именно евангелист Лука подчеркивает такие слова, которые Симеон говорит. Я видел спасение всему народу. Друзья, евангелист Лука, он выбирает из Ветхого Завета цитаты, которые открывают, что всем людям спасение. Друзья, и вот это и есть твердое основание. Именно самая основная мысль евангелиста Луки заключается в том, что Бог любит каждого человека. Что ему не очень важно его происхождение. Ему не очень важно его какое-то воспитание. Ему не очень важно его положение. Ему важно другое совсем. Он абсолютно каждому человеку принес спасение и хочет его спасения. И вот ты должен это знать, потому что ты, Феофил, живешь в мире, к тебе будут говорить, что ты не там родился, не в той семье родился, ты не тем языком разговаривал, у тебя ты не обрезанный, или ты, у тебя нет отца, там, которого фамилия соответствующая, или еще что-то. Друзья, и он говорит ему, вот ты уверовал во Христа, а я теперь покажу тебе твердое основание, что Бог любит каждого. Вы знаете, я стал с этой точки зрения смотреть Евангелие от Луки, но не только это Евангелие от Луки, друзья, об этом вообще говорят все Евангелия. Любой евангелист говорит об этой истине. Но просто евангелист Лука, он очень открыто и ярко это объявляет. Друзья, я стал смотреть, как проявлялась Божья любовь к людям в Евангелии от Луки. Я начал с того, что евангелист Лука, он очень много усилий приложил для того, чтобы утвердить только одного человека. Друзья, но в Евангелии от Луки и в других Евангелиях открывается, что и Христос, он не жалел сил ради одного человека. Был такой случай, когда Христос переправляется через большое озеро. Друзья, это очень большое озеро. Мне Бог дал милость видеть его своими глазами. Оно как море, не видно даже берегов. И вот он переправляется через это огромное озеро, тратит много усилий, времени. Друзья, потом он приплыл обратно. На следующий день он вернулся обратно. Вы помните, что он сделал там, на той стороне озера? Ради чего он туда плыл? Он плыл туда всю ночь, и потом весь день возвращался обратно. И там он провел всего несколько часов. Ради чего он туда плыл? Там был один человек, от которого все абсолютно отвернулись. Они все его бросили. Они все его посчитали за уже потерянного человека. И были бы рады, если бы он умер или куда-то бы исчез. Они все бы торжествовали, были бы счастливы. Ради этого одного Христос переплывает озеро. Он его находит. Он изгоняет из него все много-много бесов, легион бесов. А потом этот человек начал ходить по десятиградию и проповедовать. И многие очень люди уверовали. Друзья, вот если теперь перенестись до этого события. И вот встретиться с человеком и сказать, а ты знаешь, что ты будешь верующим благодаря проповеди вот того бесноватого, который в гробах сейчас бьется и кричит, и цепи порывает. Вот он будет проповедовать, и ты уверуешь. Как отреагирует этот человек? Ты что, издеваешься надо мной, что ли? Ты посмотри на него. Друзья, никто в нем не видел перспективы. Никто не видел в нем будущего. Все думали, что он не сегодня, завтра умрет и пойдет в ад. И вот он таким будет. И никто не предполагал, что он будет когда-то проповедником. А Христос увидел этого человека издалека. Приплыл к нему, поговорил с ним, и тот пошел проповедовать. И многие люди уверовали. Однажды я был на собрании, сезонное собрание, и выходит проповедовать брат один, пресвитер церкви, ну, наверное, лет 40 ему. Хороший брат, я потом с ним познакомился ближе. Мне он очень понравился, хороший брат. Добрый, открытый, искренний. Вот он проповедует, и проповедует хорошо. А мы приехали с одним братом в эту местность, сидим, и он мне говорит: ты знаешь, мы, говорит, этого человека, вот этого человека, из лужи пьяного вытаскивали. Я говорю: как это так? Он, говорит, был алкоголик невообразимый. Просто вообще, говорит, молодой, говорит, мы, говорит, 16 лет, он пил, как не знаю кто, как сапожник. Говорит, мы его вытаскивали пьяным. И, говорит, уже и родители сказали, ну, они не верующие родители, никто не верующий в этой семье. Они, говорит, все, был сын, и теперь нет. А, говорит, а он теперь пресвитер церкви. В одной церкви один брат мне рассказал такой случай. Говорит, я, говорит, прихожу, это в Санкт-Петербурге. Говорит, а он сам не из Санкт-Петербурга, из местности, то есть Северного объединения. Приезжаю, говорит, в церковь, и там, говорит, у них есть такая книга, называется книга молитв. И там каждый человек может записать свою нужду. Вот, помолиться об этом, помолиться об этом. И там столбик есть, когда Бог ответил на эту нужду, и надпись. Ну, надо записать. И говорит, я приехал рано, до собрания было много времени, и я перелистываю эту книгу. И уже, говорит, залистался на много-много лет назад. Уже там, может быть, 10 лет назад, уже 15 лет назад. Такая толстая книга, еще древняя-древняя. И вдруг нахожу знакомый почерк. Приглядываюсь, точно, почерк жены. Жена пишет: помолитесь за моего мужа Сашу, чтобы он уверовал. И дата нужды стоит. Такое-то, такое-то число, написано нужда. А он читает это. И он сейчас пресвитер церкви. И он говорит: у меня слезы затекли. Я взял ручку и написал. И колоночка, там написано дата ответа. И нет, ни на что не написано. И я взял ручку и написал дату ответа. День своего покаяния. Друзья, когда жена писала эту записку, я думаю, что она, может быть, даже и не верила, что когда-нибудь Бог помилует. Помните, однажды Иаков сказал такие слова: «Я не надеялся увидеть и лицо твое, а Бог дал мне», помните, как написано дальше, «увидеть и внуков твоих», и детей твоих, точнее, да? То есть он уже не надеялся увидеть своего сына, а Бог ему дал не только сына увидеть, но и сыновей увидеть. Вот эта сестра, она не надеялась, что муж покается, а он не просто покаялся, он пресвитером церкви стал. Друзья, этот человек, который там бился в гробах и горах, уже никто не надеялся, что он будет просто хотя бы нормальным, а он проповедником стал. Друзья, давайте посмотрим на другие случаи. Вот среди учеников Иисуса Христа был такой Симон Зелот. Мы о нем мало что знаем, но мы знаем, что Зелот, это была такая типа политическая партия среди евреев, такие националисты-экстремисты, мы так бы сказали про них сейчас, которые там устраивали теракты всякие, которые там ненавидели римскую власть, которые убивали людей, евреев, которые служили Римской империи. То есть если еврей вдруг начинал служить Риму, то это был заклятый враг для зелотов, они могли его убить. И вот однажды такого зелота, одного из ревностных таких зелотов, Христос принимает в свои ученики. Симона Зелота. И вот он становится его учеником. Но, друзья, ну еще в его жизни много что не изменилось. Он еще такой, знаете, еще с флагами ходит, и еще много у него всяких националистических идей. Но он уже со Христом. И вот однажды они подходят в один город и заходят, и в этом городе, друзья, они подходят, и там такое место, где знаете, кто сидит? Там сидят люди, евреи, которые стали служить Римской империи. И не просто служить, а на самой, ну, позорной должности. Они собирали со своих собственных братьев подати. И вот Христос идет, по этим рядам сидят вот эти евреи, которые в поношении от всего народа, которых всех ненавидят, которые продажные, которые такие вот они сидят. И как вы думаете, как зелот себя чувствовал вообще вот на этой фоне? Вот, что он чувствовал, да? У него, я думаю, что он разрывал вот от злобы на этих людей. И вдруг Христос посмотрел на одного из них и говорит: идем за мной, ты будешь моим учеником. И говорит зелоту: познакомься, это Матфей. Теперь вы будете друзья. Друзья, вот что у зелота было в сердце, как вы думаете? Он думает: да ночью придушу. Вот. Друзья, нет. А прошло время, И Матфей стал один из великих апостолов. Один из 12 людей, которые по всему миру пошли. Они благовествовали Евангелие. Я убежден, что через какое-то время они с этим Симоном Зелотом подружились. Наверное, молились друг за друга и скучали друг по другу, когда уже разошлись и потом друг другу письма писали. Да? Друзья, потому что этот Симон Зелот, он посмотрел этого Матфея и думает про себя: только смерти достоин, предатель. А Христос посмотрел и говорит: он апостолом моим будет. Друзья, и этот человек стал апостолом. Потому что Христос, он очень ценит людей. Твердое основание. Друзья, в чем твердое основание? Твердое основание Божие стоит: познал Господь своих. И да не от... Ну, в общем, там мысль такая: познал Господь своих. Это самая важная мысль, которую я хотел сказать. Друзья, Бог, он любит нас всех. Про Петра тоже хотел бы сказать из Евангелия от Луки. Давайте посмотрим на 5 главу. И еще один пример, еще пару, может, примеров, и буду заканчивать. «Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божие, а он стоял у озера Генесарецкого, увидел он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети». Вам ничего странного не кажется в этом отрывке? Друзья, бывали у вас такие случаи в церкви, когда идет очень хорошее собрание, когда может быть хорошая проповедь или хорошее участие, а кто-то из молодежи или из пришедших на собрание, за которых вы очень переживаете, они там где-то во дворе стоят, разговаривают о своем. Бывает такое, да? Или вот идет лагерь. Друзья, у нас лагерь, ну вот вы знаете, в Обширонске очень большой. У нас в прошлом году в первый день заехало 1200 человек молодежи. Вот. А на пятый день у нас не хватило ложек и тарелок, чтобы им всем раздать. Друзья, а у нас ложек и тарелок 1500. Вот. И вот бывает так, идет собрание, какая-то проповедь, люди плачут. И обязательно есть те, которые стоят там в сторонке, о чем-то смеются, о чем-то разговаривают. И думаешь иногда: неужели им неинтересно? Им действительно неинтересно. Друзья, вот такая же ситуация была здесь. Вот точно такая ситуация. Смотрите, однажды, когда народ теснился к нему. Зачем теснился к нему? Чтобы слышать слово. Что в этот день, в этот момент делает Петр? Что он делает? Теснится к Христу? А он вымывает сети. Друзья, Христос вот здесь, тут толпы народа пришли издалека. Пришли, чтобы послушать его. И вот рядом с ним Христос, рядом люди. А Петр посмотрел, толпа людей. Будем вымывать сети. И вымывать сети. Им вообще ничего не интересно. Друзья, и кто-то скажет: да вы, вот я иногда слышал, иногда братьев, которые говорят так, но негодуют, знаете, в ревности своей, что вот эти молодежь там ничего не слушает. Там. Вы, Амалик вас съест, ну там, это по Ветхому Завету там, или еще что-нибудь. И вот вы все там, надо, чтобы здесь быть. Друзья, ну я тоже согласен, что надо здесь быть и слушать. Друзья, ну Христос посмотрел на человека, который вообще не интересуется его проповедью, которому совершенно не интересно, что там проповедует Христос, а он просто вымывает сети. И он посмотрел на него и говорит: сделай его ловцами человека. И подходит к нему и говорит: можно я у тебя в лодке побуду? Тот говорит: ну можно. Но Петр, видимо, вежливый человек был, отказаться трудно. И отплыли они на глубину. И Христос сначала проповедовал, потом дал повеление. А потом Петр говорит: я человек грешный. Друзья, он покаялся. А потом он стал Петром. А потом ему голову отрубили. Его вниз головой распяли в Риме. Потому что он был апостолом Иисуса Христа. Хотя изначально он даже проповедью Христа не интересовался. Друзья, а теперь давайте посмотрим на каждого из нас. Кто уже верующий? Разве мы раньше были людьми достойными? Друзья, Бог каждого из нас искал. Как тех двух учеников, которые ушли в Эммаус, и Христос нашел их, догнал их, объяснил им все, вернул их. Как друзья апостола Павла, который был, как он сам про себя говорит, свидетельствует: я был изверг, а Христос его нашел. И посмотрите, как мне интересно, вот при встрече апостола Павла. Вот какое сердце Христа, посмотрите. Вот Павел гонит верующих, волочит мужчин и женщин в темницу, избивает. У него специальная грамота есть и так далее. И вдруг он встречается со Христом, и Христос ему говорит: Павел. А потом он говорит: трудно кому?
Тебе.
Трудно тебе. Он не сказал: Павел, да что ты делаешь? Ты знаешь, с кем ты имеешь дело? Ты знаешь, сколько ты мне беды сделал? Ты знаешь, сколько ты моим детям беды сделал? Друзья, Христос об этом ничего не говорит. Он говорит: трудно кому? Трудно тебе. Ты же идешь против рожна, твоя жизнь несчастлива, ты же вот идешь против Бога, и тебе кажется, что служишь Богу, на самом деле ты против Бога идешь. Ну посмотри, как тебе тяжело на сердце, как у тебя нет какого-то, как у тебя нет радости. Тебе трудно. Да, я страдаю, мои дети страдают, но трудно тебе. Друзья, о ком заботился Христос в этой ситуации? О Павле. Друзья, я не вижу, чтобы Христос остановил Павла, чтобы остановить гонение. Можно подумать, такие масштабные гонения со стороны идут Савла, да? И Христос его останавливает, чтобы гонения остановить. Как бы он заботится о своих, о своей церкви, и чтобы ей легче было, он Павла останавливает. Нет, он заботится о Павле, чтобы ему не было так трудно. И Павел, друзья, эту любовь видит и смиряется пред ней. Ну, последний пример, друзья, и буду заканчивать. Есть в нашем братстве пресвитер из Крыма один брат, его зовут Сергей Федорович Герасименко. Он рассказал такой пример, он мне очень тронул сердце мое. Он говорит, был однажды в одном лагере, был христианском, и смотрю, идет девушка мимо меня. И я, говорит, ее узнаю, это дочка моих друзей. И я ее останавливаю и говорю: ты меня помнишь? Конечно, помню, дядя Сережа. Вы к нам часто приезжали. Ну а как у тебя дела? Все хорошо. А в церкви как? Она говорит: я не член церкви. А почему? Я не хочу. А что? Я хочу в мир. Она говорит: я так опешил, вроде хорошая семья, и вот она так вот конкретно, ярко об этом говорит, не стесняясь. Я говорю: ты знаешь, ты подожди, я хочу кое-что тебе сказать. Она говорит: я знаю, что вы мне хотите сказать. Вы мне хотите сказать, что меня Бог накажет, и у меня будет несчастливая жизнь, я выйду замуж за неверующего, и он меня будет бить, и выгонит меня из дома, я буду несчастная, там такая, да? Он говорит: нет, нет, я хотел тебе другое сказать. А, ну я знаю, что вы хотите сказать. Вы хотите сказать, что когда я умру, я попаду в ад, да? Я попаду в ад, и вот мне будет плохо, я буду гореть в аду и так далее. Да? Нет, нет, я не это хотел сказать. Я хотел сказать: да я знаю, что вы хотите сказать. Вы хотите сказать, что я буду, вот у меня будет сердце переживания, у меня будет мысль о самоубийстве, и вообще я не буду счастливая, и у меня будет все плохо. Он говорит: нет, подожди, я не это хотел тебе сказать. А что? Он говорит: однажды, говорит, я, говорит, шел мимо, ну, по дороге. Говорит, я тебе расскажу свою историю в виде... Он говорит: я тебе расскажу свою историю в виде притчи. И говорит, я однажды шел по дороге мимо Голгофы. И говорит, вдруг увидел на кресте Иисуса Христа. И я посмотрел на него, и он посмотрел на меня. И вдруг я понял, что в его взгляде нет угрозы. Он не говорит, что ты будешь гореть в аду. Он не пророчествует мне несчастную жизнь. Он ничего не говорит. Я просто увидел, что он меня очень любит. И что на кресте он там, потому что он меня любит. И единственная причина, почему он страдает, потому что он меня любит. И я просто не смог пройти мимо этого. И я хотел тебе сказать только одно, что Бог тебя очень сильно любит. И все, и она ушла. И потом говорят, на следующий день подходит и говорит: дядя Сереж, не могу. У меня все внутри перевернулось. Бог меня любит. И в этот лагерь она покаялась. Потом они встретились через несколько лет, и она была уже членом церкви, и она много раз еще благодарила за эту истину. Друзья, дабы ты узнал твердое основание учения. Друзья, в чем твердость основания? Вот в чем самое твердое основание нашего учения? В чем оно? Что Бог нас любит. И что Он любит не какого-то одного человека, и не какую-то определенную нацию. Или ему, например, знаете, вот иногда вот нам нравятся люди образованные. Вот нам нравятся образованные, мы их любим. Пчеловоду нравятся пчеловоды, да? Автомобилисты, автомобилисты, музыканты, музыканты. Друзья, кому-то такие нравятся, кому-то такие. Друзья, а Бог любит всех. И если, друзья, мы это усвоим, если мы это не просто узнаем, но прочувствуем нашим сердцем, друзья, это будет твердое основание нашей жизни. Нам не надо угрожать, нас не надо запугивать, нас не надо ничего такого, знаете, что там пророчат какие-то беды, друзья. Мы хотим жить по Божьей, потому что нас любит Тот, который ради нас жизнь свою отдал. Он нас любит. Я уверен, друзья, что если Феофил это узнал, то ему не страшны никакие разочарования, никакие беды, никакие потери, никакие, вот, может быть, злострадания этой жизни, знание, что Бог меня любит. И цель моей проповеди, и можно сказать, что цель всего нашего посещения, это вам всем сказать, друзья, что Бог вас любит. Кто уже давно верующий, вы вспомните об этом. Может быть, кто-то уже унывает, или, может быть, переживает о чем-то. Кто, может быть, еще не, но я не скажу неверующий, таких нет. Если вы пришли в Дом Божий, вы уже верующие. Может быть, кто не до конца готов отдать свою жизнь Христу, может быть, он еще размышляет. Да тоже поймите, что Бог вас чрезвычайно сильно любит. Я предлагаю сейчас помолиться. Помолиться всей церкви. Но если вдруг у кого-то будет желание покаяться, то мы предлагаем это сделать. Это можно сделать так. Вы можете выйти вперед, склонить колени свои, сказать Господу, чтобы Он показал вам Его любовь на вашей жизни. Мы за вас помолимся. И церковь будет радоваться. И ангелы на небесах будут радоваться. Мы все будем молиться. А у кого будет желание покаяться, можно выйти вперед. Аминь. На колени, на колени.